Итак, друзья, у нас сегодня 2 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекция, посвященная родовой йоге. Третья лекция. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать эту удивительную йогу. Давайте вкратце вспомним основные моменты, на которых мы уже успели заострить свое внимание. Итак, цель йоги, высочайшее состояние самадхи, высочайшая степень самопознания, освобождение, экстаз, по-разному называется иногда это состояние, достижимо любым живым существом. Как животным, так и человеком. Но вопрос состоит в том, что для животного надо сперва получить тело человека, и только лишь с позиции тела человека открывается эта возможность рано или поздно достичь высшей цели. Поэтому тело человека в йоге считается одним из самых больших подарков на свете, очень хорошей, если угодно, кармой или заслугой. То есть это бесценная возможность. Тело человека принципиально отличается от тел животных не тем, что у нас там две руки, две ноги, голова, а тем, что у нас развит интеллект, то есть по сути дела разум. У животных же интеллект также присутствует, но в неком таком зачаточном виде, не совсем проявленном. Но даже если мы с вами обладаем телом человека, то для того, чтобы достичь высшего состояния в йоге, могут потребоваться многие-многие жизни, многие-многие воплощения. Конечно же, каждый йог надеется, что он достигнет высшего состояния уже в текущей жизни, но йога это в первую очередь очень рациональное, в хорошем смысле этого слова, учение. И предполагает в том числе, что достигать эту цель мы будем в течение многих-многих и многих жизней. То есть для достижения высшей цели нам потребуется много раз рождаться и умирать. Соответственно, хорошо бы подстраховаться, на... Друзья, что там у нас такое творится? Друзья, все-таки лекция это. Да, так вот, придется нам рождаться множество раз. И совершенно очевидным образом возникает вопрос о том, где мы будем рождаться. Может случиться так, что несмотря на то, что у нас достаточно положительная карма, и мы занимаемся йогой, с одной стороны, но какая-то другая часть нашей кармы достаточно отрицательная. И даже если мы умрем, проживя в теле человека, то это еще не факт, что мы, во-первых, родимся в теле человека в следующей жизни. Вот эти узоры кармы бывают чрезвычайно, ну знаете, такие сложные. Мы просто не знаем всего того багажа, всех тех поступков, которые мы предпринимали в своих предыдущих воплощениях. А карма, она, знаете, в некотором смысле выступает как такие противоборствующие тенденции. И какая тенденция победит, так и будут разворачиваться события. А все остальные тенденции как бы спят. Подобно тому, как в земле иногда семена сорняков могут дремать несколько лет, а потом в самый неподходящий момент прорасти. Так вот, йога призывает нас учитывать этот фактор, учитывать фактор заботы о своем будущем рождении и фактически не сбрасывать его со счетов. Как вы помните, йога не является наукой каких-то жестких требований и предписаний. Йога является скорее рекомендательной такой наукой. И возникают совершенно очевидные рекомендации. Это позаботиться о своем будущем рождении. Каким образом? Ну, если так говорить, в общем и целом, это делать все от себя зависящее, чтобы род людской не вымер. Это как бы программа минимум. Действительно, если все человечество разумное вдруг погибнет по тем или иным причинам, то тогда в принципе не останется у вас возможности при следующем рождении воплотиться в теле человека. И придется воплощаться в тех телах животных, которые остались. Так вот, программа минимум – это такое ваше поведение в течение своей жизни, которое всячески способствовало и помогало роду людскому выжить. То есть это очень гуманистически такое заточенное, направленное, ну, какие-то поступки йогов и йогинь, которые, с одной стороны, безусловно, опираются на первый принцип йоги, напомню, или принцип доброты, принцип непричинения вреда. Но также здесь очень жесткую роль играет и второй принцип йоги. То есть мы с вами заинтересованы в том, чтобы были люди. Причем, друзья, хочу обратить ваше внимание, неважно, это люди, наши родные и близкие, или это люди, незнакомые и посторонние. Более того, друзья, неважно, это люди, представители нашей национальности, или это представители других национальностей. Почему? Потому что душа не имеет, или высшее я каждого живого существа, не имеет различий по, так сказать, признаку расы, национальности и так далее и тому подобное. И если случится так, скажем, представьте, что все разумные люди вдруг погибнут, например, вследствие развязывания Третьей мировой войны с применением там ядерных, термоядерных бомб, а в джунглях останется полудикое племя людей. Полудикое племя людей. Так вот, это может полудикое племя людей быть единственным шансом у всех остальных, кто погиб вот по такой своей глупости. То есть мы заинтересованы в первую очередь, чтобы выжил род людской. Иначе придется рождаться животными. Это программа минимум. Самая печальная программа, да? То есть это даже не программа минимум, а это фактически хоть какой-то шанс. Это чтобы хоть вообще какая-то жизнь осталась на планете Земля, скажем, если мы говорим о планете Земля. Да, придется родиться в телах животных, но все-таки, скажем, не в телах каких-то примитивных, значит, этих переходных форм. Достаточно в некоторых трактатах интересная такая мысль подбрасывается, что одними из переходных форм между животным и неживотным миром являются, как бы мы назвали, кристаллы. То есть поэтому те или иные минералы, которые вот иногда выкапывают там из земли, якобы обладают какими-то свойствами, ну это вы можете встретить в самых разных культурах, именно по той причине, что они как бы также обладают неким таким фактором, который бы мы назвали жизнь. Но это, друзья, очень спорные вопросы, и не дело йоги вмешиваться в науку, определять эту границу между живым или неживым. Вопрос в том, что в йоге считается все, по большому счету, живым, и даже, значит, минералы, но просто эта жизнь проявляется уж очень плохо через них, очень не видно. А вот та жизнь, которую мы привыкли на Западе считать жизнью, она в большей степени подходит для проявления нашего высшего Я. Так вот, самый печальный вариант, это чтобы хоть вообще какая-то либо жизнь сохранилась. Но придется опять рождаться в телах этих примитивных существ и опять повторять эту гонку эволюционную, и опять создавать тела разумных людей, ну, может быть, на базе каких-то других живых существ. Наконец, самый оптимальный вариант, это когда не только лишь мы способствуем сохранению жизни, сохранению рода людского, но также мы способствуем сохранению, мы способствуем тому, чтобы в следующей жизни родиться у людей подготовленных. То есть, чтобы наши мама и папа также, скажем, занимались йогой или также занимались каким-то духовным развитием. Тогда мы, когда будем рождены, попадем в очень благоприятную среду образования, какой-то, знаете, культуры, доброты. И нам не придется тратить огромное количество ресурсов на, как в случае, если бы вы родились в семье, где ваши мама и папа, пусть хорошие, но как бы там не разделяют каких-то, может быть, взглядов на духовность. То есть в этом смысле мы должны позаботиться в рамках всего рода людского о жизни своих родных и близких, друзей и знакомых, о жизни тех людей, с которыми мы имеем, так сказать, духовное родство. То есть вот такой как бы приоритет. И поэтому вопрос отношения к нашим родителям или к нашим детям, он как бы выходит на самый передний край. За ним вопрос сохранения рода людского вообще, а за ним вопрос сохранения жизни. Вот такая вот получается некая логика. И это отличительная особенность, друзья, любого истинного учения йоги. Да как, впрочем, и всех остальных истинных философских, там, религиозных или каких угодно учений. То есть, если вы встречаете какие-то ненавистнические, жизнененавистнические взгляды в том или ином учении, знайте, что это не йога. Хотя бы по той простой причине, что эти взгляды противоречат самой элементарной логике положения вещей. Итак, йога всеми силами за сохранение жизни, всеми силами за ее как бы расцвет и продолжение. Поэтому, если вы встречаете йогов или йогинь, таких, знаете, мизантропов, человека-ненавистников, которые утверждают, что вообще о жизни заботиться не надо, что оно все само как-то должно идти, что отношение к детям такое холодное или пренебрежительное, потому что якобы они мешают там духовной практике и прочую чушь, если вы услышите, знайте, что эти псевдо-йоги или йогини в чем-то очень не разобрались критично. Иногда мы наблюдаем в истории человечества возникновение таких, знаете, философских течений, где всячески, ну, как бы начинают принижаться это важность жизни. В тех или иных философских учениях, которые до нас сохранились, мы иногда читаем, что все должны поголовно уйти в монастырь, и придерживаться безбрачия, не иметь детей. Только лишь в этом смысле, значит, вот имеет человек шанс на там, достижение каких-то высоко поставленных целей той или иной философского течения или той или иной религии. А по сути дела это замаскированная такая человеконенавистническая система, которая очень всегда печально заканчивается. Заканчивается в первую очередь для адептов этой системы. Они просто перестают рождаться в телах людей. И если кто-то из них действительно, может быть, и достигает каких-то высот, то потом, при следующих рождениях, это может, вас может наоборот назад отбросить. А если рассматривать перспективу нескольких жизней, так вообще становится все очень плохо. С другой же стороны, вы понимаете, что лично ваши предпочтения, лично ваш образ жизни может как предполагать, так и не предполагать наличие детей. Лично у вас. Вот как захотите, или как ваша карма, значит, влияет на вас в этом отношении, так оно пусть и будет. Но главное, чтобы вы правильно понимали вектор движения. Если для стран... Значит, если у вас у самих нет детей, то, Боже, вас упаси выступать против детей вообще. Причем иногда, знаете, с позицией того, что вот так как я живу, так должны жить все. То есть это очень такие, на первый взгляд, друзья, часто встречающиеся моменты в практике людей. А с другой стороны... Ну, очень много ошибок на этом пути делается. Более того, у вас могут быть разные периоды жизни. Когда-то вы хотите побыть один, а когда-то, значит, наоборот, в социуме. Но так или иначе, у вас должна быть всегда на заднем плане мысль. Мысль о сохранении, что называется, рода людского. В странах Востока эта мысль настолько пропитала все общество, что там просто естественным образом не возникает никаких конфликтов, что ли, даже в духовном смысле этого слова. Действительно, если вы сейчас проанализируете численность, количество людей, рождающихся в Индии, то, честно сказать, можно им только позавидовать. Уже сейчас у них за миллиард. И это будет численность нарастать. Поэтому в странах Востока, если, скажем, в семье 10 детей, и один из них посвятил свою жизнь, уйдя в монастырь и не имея детей, нет никакой проблемы. Оставшаяся часть общества как бы всегда его даст возможность ему родиться. Почему? Но основы этого всего уходят в очень архаичные пласты, и в первую очередь так называемого ведического знания, где считалось, что в обязательном порядке должен родиться мальчик в семье. Правда, это потом привело к определенным перекосам. Так вот, страны Востока для этого не показатель, а вот страны Запада начинают копировать образ поведения Востока в тех вопросах, где как раз надо придерживаться прямо противоположной стратегии. Ведь количество населения в цивилизованных странах Запада резко снижается. Причем снижается у, как ни странно, наиболее среди наиболее людей образованных, хорошо, так сказать, материально обеспеченных. Казалось бы, как бы, ну, им ничего не мешает, так сказать, продлить род людской. Но вот тут вот вкрадываются самые разные факторы. Ну и самый печальный фактор, это фактор, когда, подначитавшись тех или иных философских трактатов, пришедших со стран Востока, такие люди пытаются копировать. Никак не могут понять, что, ну, социум там и социум здесь, это два разных социума. Но идем мы дальше. Итак, если вы серьезно стремитесь заниматься йогой, вы должны видеть без прикрас то положение дел, которое есть. И это гарантия того, что вы не сделаете каких-то критических ошибок на своем пути. И вот тут я хочу еще одну такую вещь подчеркнуть. Обратите внимание. Вот мы сейчас здесь сидим с вами, и я столько времени трачу на объяснение вещей о том, что дети хорошо, о том, что жизнь это хорошо, о том, что ну, надо всячески жизнь поддерживать, о том, что всячески надо, ну, как бы, заботиться о потомстве. И иногда это все воспринимается совершенно тривиальными мыслями. Господи, ну точно так же ведь живут и какие-нибудь, опять же, папуасы. Люди совершенно необразованные. Живет в своих джунглях, перебивается там, не знаю, с какого-нибудь там, каких-нибудь сухих кореньев на воду, да. А тем не менее, все у него в порядке и с детьми, и вот с осмыслением жизни, и с тем, что жизнь должна продолжаться. Или наоборот, взять каких-нибудь животных. У них так вообще все замечательно. Возьмите кошек или собак. С известной периодичностью появляется потомство. То есть гарантия того, что души этих кошек и собак опять родятся в благоприятных телах кошек и собак, ну, своих, так сказать, потомков. Почему же этот вопрос стал, ну, почему же мы его обсуждаем, если вся предыдущая история развития человека, в общем-то, должна была способствовать закреплению вот такой, как бы, поведенческой стратегии. Друзья, и вот это очень важный вопрос на самом деле. Что же поменялось, что же отличает нас с вами, людей, интересующихся йогой, от примитивных людей или от животных? Отличает то, что мы обладаем интеллектом, развитым и отточенным интеллектом. Если бы мы не обладали развитым и отточенным интеллектом, йога не была бы нам интересна, мы бы просто не поняли, что это такое. Так вот, тело человека с, так сказать, отточенным интеллектом, это, с одной стороны, величайший шанс, величайшая возможность ускорить свое продвижение по духовной дороге. Но, с другой стороны, возникает очень свирепое искушение или очень свирепая опасность. Мы в большей степени начинаем контролировать вопросы секса. Животные и люди примитивные этот вопрос практически не контролируют. А так как эти механизмы по продолжению рода оттачивались в течение долгих и долгих миллиардов лет эволюции, то хотя бы по причине того, что эта эволюция была, до нас и дожили только лишь те животные и те виды людей, которые заботились о своем потомстве. Те, кто плохо заботился о своем потомстве, не имеют такого счастья, так сказать, продлить эту линию и так и остаются, может быть, на уровне примитивного существования. Итак, внутри нас, когда мы живем в телах животных или телах примитивных людей, есть некий механизм, который очень сильно влияет на нашу поведенческую модель и заставляет нас искать общество противоположного пола для продолжения рода. И это идет, если угодно, на уровне такого жесткого инстинкта. Ни собака, ни кошка не могут отключить эти позывы. Не может отключить эти позывы и примитивный человек. А вот мы с вами уже научились до определенной степени управлять вопросами секса. Мы с вами научились до определенной степени контролировать свою сексуальную жизнь. Безусловно, точно так же и в нас живет тот же самый механизм, который находится в телах животных и определяет наше влечение к противоположному полу на чрезвычайно глубинных уровнях. Но вот появился один фактор. Фактор наш интеллект. И он до определенной степени сейчас уже умеет управлять. А в дальнейшем, если мы ставим более жестко эту задачу, полностью может управлять нашим сексуальным поведением. И вот получается, что человек, обладая этим разумом, может как бы выключить этот механизм, заставляющий потомство появляться. В традиции йоги, в традиции школы, нашей школы йоги, механизм, который заставляет появляться потомство, называется механизм защиты продолжения рода. Это такой, если угодно, более расширенный вариант инстинкта самосохранения. То есть это как бы инстинкт самосохранения в рамках вида. И интеллект может его включать или выключать на уровне людей. И вот получаются очень страшные ножницы или очень страшный момент. Если вдруг в ваш интеллект подбросить какую-то человека ненавистническую философию, идею, а вы уже умеете отключать или как-то до определенной степени воздействовать на механизм защиты продолжения рода, то вы начинаете как-то влиять на свое сексуальное поведение, скажем, откладывать появление на свет вашего потомства и тем самым выступать против этого естественного тренда на сохранение жизни на Земле. Если бы вы были еще раз примитивным зверем или примитивным человеком, вы просто были не в состоянии совладеть с вашими сексуальными позывами. А тут у вас такая возможность появилась. И с одной стороны, если бы этой возможности не появилось, как учит нас в дальнейшем йога, то мы не могли бы сделать этот серьезнейший рывок в сторону просветления. Но с другой стороны, если это могущество появилось, мы можем использовать его неправильно. И вот поэтому, друзья, совершенно такие обычные прописные истины приходится доносить до разума больших дядей и тетей, которые получили там миллион образований, которые знают все философские течения, учения, поучения, могут умствовать на предмет жизни и смерти, реинкарнации. Как-то они считают себя людьми культурными, интеллигентными, воспитанными, но смотришь на них, а они вымирают. Понимаете, да? То есть, и кто ближе к конечной цели? Необразованный человек, который в меру умен, в меру воспитан, да, в меру глуп, но при этом заботится о своих детях, а тем самым заботится о своей жизни в теле человека, о своей следующей жизни в теле человека. Или интеллектуал, который сам не имеет детей, ну, бог с ним. Опять же, у вас может быть самая разная жизнь. Может быть и так быть, и может быть это будет самый лучший вариант, да? Но когда он начинает выступать против жизни вообще, вот становится странно. А где ж ты будешь рождаться, дорогой-то, в следующей жизни? Вот, поэтому, знаете, йога это как такой вид бега. Марафонский, на большие дистанции. И ты должен как бы рассчитать свои силы на много-много жизней вперед. И сегодня, если ты тратишь свои усилия, свое время, свое внимание, скажем, на детей, опять же, твоих ли это детей, или детей твоих друзей, знакомых, родственников, страны, там, того социума, где ты живешь, то с одной стороны это вроде как выглядит как потерянное время для достижения высшей цели в йоге, достижения самадхи. Но это только на первый взгляд. А если по-большому посмотреть в течение нескольких жизней, так это самая разумная стратегия поведения, что часть своей жизни ты тратишь действительно на йогу, на достижение самадхи, а другую часть на то, чтобы иметь возможность опять же этим заниматься в следующей жизни. То есть мы вплотную, друзья, приходим к вам, с вами к такой идее преемственности. Это более, она очень большая такая, широкая идея преемственности. И вот отходя немного в сторону, здесь можно такую, знаете, даже параллель провести. Вот есть разные государства, есть разные цивилизации. И выживает лишь только та страна, та цивилизация, та система, где наладилась преемственность власти. То есть, когда власть переходит по каким-то законам, и вот эта общая идея, она не теряется по дороге. Вот точно так же и здесь, в йоге. Только лишь если вы, вот эти мысли преемственности вам близки, только лишь в этом случае вы сможете рассчитать все, так сказать, свои силы. И на этом следует также очень серьезно поразмышлять. Так вот, что мы имеем? Мы имеем следующую вещь. Как учит йога, есть такие три фактора, которые связаны в жесткий узел. Это наше мышление, наш интеллект, наш разум. Это наша сексуальность, наша сексуальная энергия, наше сексуальное влечение. И это наше дыхание, или в более широком смысле слова, та прана, которую мы демонстрируем. А управлять праной или как-то обнаруживать ее наличие легче всего вот именно вот в этих факторах, связанных с дыханием. Поэтому в йоге известно вот этот вот тройственный закон, что если ты влияешь на что-то одно, то два остальных фактора, безусловно, также тебе подчиняются или также изменяются. Итак, еще раз. Разум, секс, дыхание. Вот такой тройственная вещь. Если вы тем или иным способом привлекаете больше праны, в частности через дыхание, то избыток начинает тут же проявляться через оттачивание вашего интеллекта, а также через некие сексуальные позывы в том плане, что самоустройство нашего тела, которая сформировалась в телах животных, оно требует, ага, выжил, живешь хорошо, чувствуешь себя вроде более-менее нормально, позаботься о своем следующем рождении, вложи в свое следующее рождение или по-другому значит, плоди детишек. Другая ситуация. Если вы начинаете, значит, со стороны сексуальной энергии подходить к этому, если у вас избыток сексуальности, если все у вас в порядке с этим вопросом, то вы можете конвертировать свою сексуальность в развитие своего интеллекта или в увеличение праны, которая потом будет сказываться в виде вашей харизмы, в виде вашего такого, знаете, обаяния, силы, ну то есть в виде способности справляться со всеми трудностями жизненными или задачами. То есть такой человек, как правило, преуспевает и в политике, и в бизнесе, и в искусстве. Наконец, третий момент – разум. Управляя разумом, скажем, через медитацию, вы можете контролировать таким же образом приток своей праны, опять же, через дыхание. С другой стороны, вы можете контролировать свою сексуальность. И вот этот вот фактор, когда вы с помощью разума научились контролировать сексуальность, с одной стороны, величайший шанс конвертировать сексуальность в харизму, в достижение какой-то большой цели. А с другой стороны, высочайшая опасность, что ваш разум ухватится за неправильные человеконенавистнические идеи, и мало того, что, значит, сам споткнется на них, так еще будет сеять вокруг себя неправильные учения. То есть вот этот тройственный закон во всей своей остроте как раз и всплывает в теле человека. В теле человека нет лимита скорости нашего приближения к состоянию самадхи. Но в теле человека есть опасность, что мы неправильно воспользуемся пониманием ситуации и отбросим себя в эволюционном плане назад, если будем демонстрировать вот, значит, такую свою недальновидность или глупость. А так как иногда самому до некой глупости додуматься тяжело, то мы, как правило, иногда эту глупость черпаем из каких-то философских учений, неправильно нами понятых. И тем самым, знаете, как в компьютер можно установить программу с вирусом, так и в себя можно понабраться таких установок, что мы будем не преуспевать, а наоборот делать ошибку за ошибкой на своем жизненном пути. То есть, друзья, даже с позиции совершеннейшей логики, вопрос отношения к тем людям, среди которых мы родились, тем людям, от которых мы имеем детей, к нашим детям, этот вопрос чрезвычайно важен и чрезвычайно серьезно вырисовывается на нашем жизненном пути. Если с этим вопросом у вас все в порядке, у вас надежный фундамент для всех практик йоги, даже для очень и очень опасных. Даже если вы сделаете какую-то глупость, опять же, что-то там неправильно поняв в очередном трактате, то вы в любом случае родитесь заново в теле человека, в среде йогов и йогинь, которые уж на этот раз вам не позволят сделать глупость. Да? А вот если у вас этого плацдарма нет, то каждый ваш эксперимент может закончиться тем, что вы умрете и переродитесь в теле Бог знает кого. Вот, друзья, еще раз, это совершенно очевиднейшие вещи на первый взгляд, что жизнь должна продолжаться. Но вы просто не представляете, какое количество йогов или йогинь я встречал, встречаю и, вероятно, еще буду встречать, для которых это вообще не вопрос. Они об этом, друзья, даже не задумываются. Они живут какими-то, знаете, мифами, сказками, что там высоко в Гималаях какой-то там просветленный мастер, гуру. Вот она сейчас, значит, или он сейчас приедет к ней, упадет в ноги. Тот ей, значит, прошепчет мантру, и все, на этом, знаете, счастье. На этом просветление и сказки конец. Если бы так все было просто, что от одного такого присутствия этого высокого мастера человек бы сразу же достигал высшей цели, то наличие одного бы мастера привело бы к тотальному просветлению всего земного шара. Просто бы очередь к нему выстроилась, и он бы там каждому, значит, на ухо, значит, шептал. Но мы этого не видим. Друзья, не то, что на Западе, в самой Индии. В самой-то Индии мало кто йогой-то по большому счету-то интересуется, друзья. Вот это тоже такой факт. А уж если и просветляться, то кому в первую очередь, как не самим индусам? Все под боком, тут, значит, пещерка, там этот гуру сидит, странствующий, да? А мы не видим того, чтобы Индия вдруг просветлилась в одно мгновение. Более того, мы видим что? Мы видим достаточно печальную ситуацию там. В плане демографии, в плане уровня жизни. Это очень чудовищные условия у большинства людей. Им не до йоги просто. Ну, идем мы дальше. Итак, это мы с вами рассмотрели со стороны такой жесткой логики. А теперь с более такого мягкой точки зрения. Мы касались уже ее. Итак, бывают в нашей жизни периоды, когда мы маленькие и беззащитные. Мы дети, и мы доверяем своим родителям. Бывают периоды в старости, когда мы опять же такие беззащитные. И мы уже начинаем доверять своим детям. Понимаете, да? То мы доверяли родителям, теперь мы доверяем детям. И только лишь если есть этот фактор доверия, есть продолжение жизни. Ты знаешь, что тебя там не убьют, не выкинут в помойку, а позаботятся о тебе. Точнее, ты даже еще во младенчестве этого не знаешь. Оно все само естественно проистекает, и ты воспринимаешь это как данное. Аналогичная ситуация и на старости лет, когда так сделан наш организм. Мы также начинаем терять некую интеллектуальную силу. Но опять же, остается вот этот ровный фон доверия. Доверие нашим детям. Ну или доверие тому обществу, в котором мы живем. Доверие, там, скажем, государству. И вот если есть вот эта линия непрерывного доверия, да, в молодости, когда мы сильны и полны сил, мы опять себя ведем таким образом, что на нас можно положиться, что нам можно доверять. Опять же, на нас могут положиться наши дети, на нас могут положиться наши престарелые, скажем, родители, или просто ну, люди, пожилые люди нашего социума и дети нашего социума. И вот если есть вот эта непрерывность доверия, мы говорим о жизни. Если ее нет, жизни нет. Йога, по сути дела, та же жизнь, только лишь ускоренная во много-много-много раз. То, что неспешное человечество проходит за там тысячелетия, отдельно взятый йог или йогиня может реализовать за несколько лет своей жизни. В этом, еще раз подчеркну, заключается прелесть жизни в теле человека. Нет лимитирования скорости. Но большое неспешное человечество не спешит особо к высшим целям бытия, потому что оно разноплановое, разные люди с разной степенью самоосознанности, с разными стремлениями, да в конце концов человечество свободное, что оно как оно захочет прожить свою жизнь, так оно и проживет. Вот, мы же, если хоть немножко поняли этот закон от того, что все, что мы имеем сейчас вокруг себя, мы сделали сами. И если что-то нам не нравится, у нас есть возможность изменить это все и сделать так, как бы нам нравилось, вместо того, чтобы ныть, как все плохо. То есть вот по-настоящему хорошая йога начинается от первого проблеска мысли, что все зависит от меня. То есть, и только лишь эта мысль в дальнейшем приведет к другой мысли, что есть другие периоды жизни, где от меня ничего зависеть не будет. Ну и наконец, еще раз напомню вам эту мысль, придет ощущение гармонии. Когда надо рассчитывать только на себя, а когда надо рассчитывать на окружающий мир. Так вот, если есть доверие, если есть преемственность этого доверия, мы можем говорить о государстве, мы можем говорить о каком-то другом образовании, будь то фирма или там какой-нибудь клуб по интересам. То есть точно так же, как и во всей жизни, если есть это доверие, жизнь есть. Если доверия нет, то и жизни нет. Любое учение йоги в этом отношении также основывается вот на этом факторе доверия или преемственности. И вот получается, какая, друзья, здесь какой разворот очень интересный. А это наше личное отношение к учителям и учительницам человечества. Какое должно быть у нас отношение к учителям и учительницам человечества? И вот ответ следующий. Это доверие. То есть, если то, чем вы занимаетесь, настоящая йога, а если те люди, которые вас этому учат, действительно вас учат йоге, то совершенно естественным образом возникает фактор доверия. Если же наоборот, вы встречаете учителя или учительницу йоги, они вам что-то рассказывают, умничают, про какие-нибудь чакры, там, карму, еще, а вы не чувствуете к ним личного доверия, значит, вероятно, это не ваша школа йоги. Значит, вероятно, что-то либо вы неправильно понимаете, либо, может быть, они неправильно доносят. Но вот если есть внутренний хотя бы небольшой протест, или, знаете, внутренняя такая замкнутость или зажатость, то вы остаетесь глухи к восприятию йоги, даже если перед вами сам великий там Махасидха сидит. То есть, если нет доверия, вы невольно выставляете внутри себя экран, ментальный, там, физический. Вы можете интересоваться, скажем, той же йогой, как хорошей такой психологической системой саморегулирования, самоконтроля. Или каких-то логических объяснений устройства Вселенной. И вы можете много что почерпнуть в интеллектуальном плане или в плане каких-то психотехник. Но это, друзья, не будет йога. Почему? Если у вас нет доверия. Только лишь в том случае для вас та или иная школа йоги именно ваша, если у вас есть доверие, соответственно, к тем людям, которые преподают вам эту йогу. Доверие такое же, как у младенца к своей маме. В надежде на то, что мама накормит его, поиграет с ним, позаботится о нем, но никак не выбросит в помойку. Вот если есть это доверие, значит, это еще раз ваша школа йоги, и вы, до вас начнет доходить невербальный, невыразимый вот этот вот импульс преемственности жизни, импульс преемственности знания, импульс преемственности, ну вот этого чего-то высшего, что невыразимо. Если же этого доверия нет, то вы поднаберетесь умных фраз, умных учений, умных положений, но ядра йоги никогда не поймете. Оно будет у вас ускальзывать сквозь санскритские фразы, сквозь мантры, которые вы там что-то неправильно повторяете, сквозь философские концепции, вроде бы все понятно, а вот все равно, знаете, внутри зажатость. То есть только лишь в том случае, если вы будете с абсолютной такой открытостью и даже где-то ну, такой некритичностью отдаваться этому потоку высшего, только лишь это для вас показатель, что вы действительно находитесь в своей школе йоги. Или что вообще то, чем вы занимаетесь, это йога, а не какое-то другое учение. То есть, если есть жизнь, значит, это йога. А если есть жизнь, значит, обязательно должен присутствовать фактор доверия. А если фактора доверия нет, значит, нет жизни, значит, это и не йога. Это вот очень такой сложный момент, который резко отличает, скажем, изучение йоги от изучения каких-то других наук. Вот захотели вы юриспруденцию изучить, а вам все равно, кто у вас будет ваш учитель. Более того, вы можете ему не доверять. Может, это пройдоха какой-нибудь, но умный, да? Но вот он вас всей этой казуистике научит. Но йоге от человека, которому вы не доверяете, вы никогда ничему не научитесь. И вот еще один такой очень интересный фактор. Вот этот вот импульс, невербальный импульс посвящения в какие-то такие, знаете, прорывы, он возможен только, если есть доверие. Почему? Да потому что, чтобы вот эта любая философия или любое знание, которое вы под маркой йоговского получаете, не превратилось в систему одной жизни. То есть ту систему, которая работает только лишь на протяжении одной вашей жизни, и мало сказать, только лишь на протяжении того периода времени, пока у вас... Знаете, такие ясно отточенные мозги, пока вы, знаете, молоды, сильны и соображаете, и такой человек предприимчивый и независимый. То есть очень много систем, которые работают вот именно в этот узкий период. Не в период детства, когда вы ничего не соображаете еще, не в период старости, когда вы опять уже ничего не соображаете, а только лишь в период вашей интеллектуальной силы. И поэтому все вот эти вот ужасные идеи, друзья, от которых мир содрогнулся за последние там столетия, такие идеи, скажем, ну, каких-то там политических партий или философских течений, они работают только лишь в узкий период времени, пока человек в здравом уме еще. Но так как доверия нет, они на этом и обрываются. И что будет в следующей жизни, трудно сказать. Ну, безусловно, кармический отпечаток передастся, но на каком уровне? То есть это не будет что-то непрерывное. Учение же йоги – это то, что является абсолютно непрерывным вне зависимости от степени того, как вы пользуетесь своим интеллектом или не пользуетесь, в какой вы стадии находитесь. Оно как бы начинает... непрерывно из жизни в жизнь, из состояния в состояние переходить. То есть, если в этой жизни сейчас вы славные юноши и девушки, предприимчивые, волевые, решительные, в вашей жизни от вас все зависит. Значит, вы живете сами, даете жить другим, радуйтесь, веселитесь, значит, обогащаетесь сами, обогащаете свою страну, в которой вы живете. Так вот, если в этот период жизни вы сейчас ухватите невыразимый толчок йоги, то что-то внутри у вас поменяется, и родится доверие, которое останется, и когда вы состаритесь, и когда вы умрете, если в этой жизни не успеете достичь высшей цели, и в следующей жизни, когда вы родитесь, вот вы можете приобрести что-то такое, что и в дальнейшем и пойдет, и пойдет, и пойдет, вне зависимости, в каком вы состоянии. И вот это вот что-то неуловимое как раз и называется посвящением в йогу. Это что-то невербальное, после которого возникает доверие, и это доверие является плацдармом сквозь рождение, смерть, молодость, старость и так далее и тому подобное. И, соответственно, друзья, вот это приятие и это доверие является пробным камнем на вашем пути в йоге. О чем я говорю? О следующем моменте. Вот представьте, вы купили какую-то новую книжку по йоге, где якобы переведен и расшифрован древний трактат. Вы начинаете его читать. Вас коробить начинает, и вы даже не можете понять, почему. Вроде умно написан, вроде все логично, вроде все понятно. А вот вы ему не доверяетесь. Вот вы не как младенец, знаете, не критично воспринимает маму и папу. А вы как бы так раз за скорлупой выглядываете, ага, то-то написано. Так вот, если такое происходит, то верный признак того, что либо перевод неправильный, либо что-то вы неправильно понимаете. Либо вообще это что-то такое случайное и не заслуживающее, значит, внимания. То есть вот это вот внутренний порыв доверия, он станет для вас такой, знаете, лакмусовой бумажкой, чтобы вот в этом миллиарде мусора, который сейчас расплодился по планете Земля под названием слова йога, выбирать крупицы того, что действительно является истинной йогой. Вот, поэтому в этом смысле родовая йога, она неоценима еще до того момента, как вы получили посвящение в йогу, или когда вам йога, собственно, открылась как йога, не как новомодное учение, не как набор каких-то тренингов по поднятию кундалини там, или еще чего-нибудь. Сейчас же много всего. А именно как истинная, живая система самопознания, уходящая своими корнями в Бог знает какие тысячелетия. Так вот, это еще может наступить не скоро. Но вот уже сейчас у вас есть внутри себя то, что позволит вам немножко понять, о чем идет речь. А именно, вот это вот ваше отношение к тем людям, которых вы любите, и которым вы доверяете. Ну, в первую очередь, к вашим мамам и папам. И вот возникает следующее такое положение в йоге, что по-настоящему учителем или учительницей в йоге могут быть люди, которым вот таким образом доверяете. И если вы таких людей встретили, то считайте, что они ваши духовные мама и папа. А если они вам при этом еще передали знания йоги, то это, соответственно, называется, знаете, по доброй традиции наших вот с ведических времен, это называется вторым рождением. И человек, который таким образом получил высшее знание, называется дважды рожденный. Обычно этот эпитет применяется к брахманам. Брахмана – это, ну, каста в Индии, обладатели высочайшего знания, высочайшего ведического знания. Собственно говоря, они основа всей восточной цивилизации, и, собственно говоря, йога вышла вот как раз из этого знания. И этих брахманов всегда и называли дважды рожденными. То есть были мама и папа, которые дали им физическое рождение, но также еще нашлись учителя и учительницы, которые дали им рождение в духовном плане в терминах того, что они стали доверять йоге, доверять этому знанию. И, конечно же, в жизни каждого человека самое большое счастье, если ваши физические мамы и папа совпадают с вашими духовными мамами и папами. То есть, те, кто вас родил физически, те же вас посвятили и во все тайны йоги. И еще раз, по этой причине и есть такое выражение, что нет более высшего счастья, чем родиться в семье йога или йогини. То есть, они вам дадут и физическое тело, и они вам дадут понимание вот этой вот сути йоги. Суть йоги – это вот суть жизни. Понятно, что по-разному складывается у нас карма, иногда, очень часто, это разные люди. Те, кто дал нам физическое рождение, и те, кто дал нам, такое духовное рождение или посвящение. Когда-то в древности, говорят, это было совмещено, но по разным причинам кармическим это стало чем-то отдельным. И это следует помнить. Так вот, но, наконец, другой еще есть такой момент, тоже очень важный. Мы все с вами, друзья, имеем тела людей прекрасные. Всех нас объединяет единый импульс жизни. Все мы вышли, друзья, как учит философия йоги, из единого источника. И поэтому все люди в этом отношении, родственники. В этом плане, конечно, современная наука очень хорошую такую дает подспорье в осознании этого факта. Действительно, если вы поинтересуетесь последними достижениями биологии, то очень интересная вещь, что между всеми людьми, какой бы расы, национальности они ни принадлежали, есть нечто настолько доказывающее их родство, что не вызывает никакого сомнения, что это именно так. Это их генетический код. То есть на этом уровне все выходит из некого единого толчка, единого центра, единого прародителя. Или из наших единых предков. Более того, если копать еще вглубь, выясняется, что даже генетический код у обезьян на какие-то ничтожные проценты отличается от, кода человека. Более того, даже у самого примитивного живого существа та же самая структура генетического кода. То есть мы все вышли из единого толчка жизни. Значит, и по этой причине, если вы начнете прослеживать своих предков, свою маму и папу, мама и папа и так далее, то так или иначе вы рано или поздно все равно выйдете как учит родовая йога, на учителей и учительниц йоги, которые, собственно, нам подарили это знание. То есть, или еще раз по-другому. Все знание йоги находится в вашем роду. Какой бы национальности, расе вы не принадлежали. И поэтому получить все знание йоги вы можете в том числе и через линию своих предков. Но так как по совершенно разным стечениям обстоятельств получилось так, что произошло когда-то в древности разъединение между нашими мамой и папой, дающими нам физическую жизнь, и мамой и папой, дающими нам духовную жизнь, то получилось, что как бы преемственность тел мы сохранили, а вот знания по нашему роду на каком-то нашем проящуре по какой-то причине потерялись. То есть наши прапрапрадедушки, прапрапрабабушки, вероятно, столкнулись с какими-то совершенно ужасающими условиями жизни, которые не позволили сохранить знания йоги. Действительно, друзья, 2-3 поколения войн, эпидемии, разрухи, и человечество скатывается буквально на уровень животных. То есть, насколько хрупка вот эта вот субстанция сохранения какого-то культурного импульса. А в этом смысле йога – это культурное наследие. И вот, вероятно, наши пра-пра-пра-пра-пра, не знаю, бабушки, пра-пра-пра-пра-пра, дедушки, уходя корнями Бог знает куда, которые имели это высшее знание, но из-за сложности жизни потратили этот ресурс хотя бы только лишь на то, чтобы дать толчок жизни чему-то более важному, чем знание йога. Об этом мы говорили на предыдущих лекциях, что любая йога имеет смысл только лишь если есть живые люди. Если стоит выбор, значит, на что потратить ресурс своей жизни, то надо разумно тратить этот ресурс, надо делать толчок жизни, то есть обеспечивать следующие поколения, чтобы они рождались, и по мере возможности давать им знания йоги. Но, вероятно, слишком суровые были когда-то условия в древности, мы потеряли их. Они эти знания косвенно, не косвенно, а впрямую сохранились только лишь в странах Востока. И поэтому в некотором смысле йога это не что-то новое, что приходит из Индии, что приходит из стран Востока, а хорошо забытое старое. То, что и так у нас было, но уже потеряно. И вот этот очень серьезный акцент, на самом деле, позволяет вам приблизиться к вот этому ощущению сути йоги. Что если у вас есть мама и папа, которым вы доверяете, которые вас родили, которые заботились о вас, когда вы были маленькие, и вот у вас есть это отношение, и у вас есть это отношение к ним, а допустим, если знание йоги приходит вам из Индии, и очень часто, ну, представители Индии, они очень сильно отличаются цветом кожи, там, разрезом глаз. Но это на самом деле не так сильно бросается в глаза. Больше и сильнее бросается, допустим, некие стереотипы поведения, стереотипы мышления. Что-то очень сильно нас роднит с ними. что-то совершенно для западного человека неприемлемо. И вот невольно возникает некое отторжение. И это отторжение чрезвычайно сильно начинает блокировать передачу знаний йоги из Индии. Причина этого отторжения, друзья, очень глубинна. Она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Это очень серьезная тема в йоге, связанная с механизмом защиты продолжения рода. То есть любые люди, они как бы, любой социум, он очень с подозрением смотрит на интервенцию. Когда в одну культурную среду проникают элементы другой культурной среды, иногда это воспринимается как интервенция, как попытка захвата, порабощения или даже агрессии. На этом, друзья, построены все межнациональные конфликты, ужасающие, из-за которых крови пролилось немыслимо. Списывать со счетов этот фактор нельзя, иначе мы породим еще больше рек крови. Надо понимать, откуда он возникает. Возникает он еще раз из механизма защиты продолжения рода. Вырабатывается в том числе и боязнь от чужих идей, которые могут проникнуть в другой социум и внедрить нежизнеспособные идеи. Какие-нибудь человеконенавистнические, нежизнеспособные идеи. И человек так или иначе поставит под сомнение выживание своего рода. Это очень тонкие механизмы, друзья, не все так просто. Все, что касается вопросов национализма, ксенофобии, неприятия между разными расами и национальностями, простыми лозунгами о том, что все равны, друзья, не решить. Более того, этими простыми лозунгами можно сделать еще и хуже. Но в то же самое время ни на секунду не следует забывать, что йога не признает разницу людей по расе, национальности там, и каким-то другим отличительным особенностям тел. Потому что я у всех равна велика. Так вот, если вдруг случается, что вы изучаете йогу, и йога вам нравится, но у вас возникает отторжение ко всему, скажем, восточному, ко всему индусскому. Ну, не нравится, скажем, вам, как они одеваются, или как они там свои песнопения поют, или там вам еще что-то не нравится. Друзья, вы в этом случае... Родовая йога очень сильно вам поможет. Не нравится? Так и Бог с ним, оставьте их в покое. И как бы попытайтесь настроиться на своих родителей, 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 родителей и так далее и тому подобное. Потому что линия преемственности, которая идет со стороны, скажем, той же Индии, и линия преемственности, которую вы можете получить, анализируя своих предков, рано или поздно сольется в единое целое, и нет разницы. И если у вас будет, как бы, с одной стороны, вот это вот ощущение родства всех своих предков, с другой стороны, вы поймете гуманистические основы йоги хотя бы просто внешне интеллектуально, то вы внутри себя соедините то, что когда-то, вероятно, было разъединено. И вы значительно ускорите свою йоговскую эволюцию и преуспеете на этом пути. Более того, друзья, я вам скажу следующую вещь. Есть положение в йоге, касающееся некоторых очень закрытых техник и практик, очень быстрых практик. Отголоски этих практик вы находите в многочисленных упоминаниях о энергии кундалини, о чакрах и так далее и тому подобное. Так вот, вы никогда не поймете, как эти практики работают. Более того, вы никогда не воспользуетесь этими практиками, если у вас не будет ощущения правильного к йоге, как к чему-то родному. не как чему-то, что хитрые индусы придумали и сюда пытаются, значит, внедриться и захватить наши мозги, там, навязывая свою неуместную культуру. Нет, друзья, это никакого отношения к йоге не имеет. А именно к тому, что и так в нас заложено, и так в нас дремлет, и так у нас было, но мы просто это почему-то забыли, потеряли или не стремимся к этому раскрыть. Вот если у вас будет такое отношение к йоге как к чему-то родному, да, для вас станут безопасны многие практики, в том числе и по пробуждению энергии кундалини. Если же нет, вы просто будете, знаете, умничать, что вы понимаете, как что там работает, а на самом деле внутри вас будет маленький такой зверек, зажатый в скорлупе, такой, знаете, такой экспериментатор и наблюдатель. А в некоторых практиках это недопустимо. Это ведет к отрицательному результату. Так вот, друзья, вот такая вот вещь получается, что согласно концепциям родовой йоги, для вас нет разницы, получаете ли вы знания йоги через внешних учителей с того места на востоке, где оно сохранилось, или вы окунаетесь в своих предков. И там вы найдете высочайших учителей, йогов и йогинь, которые когда-то и впервые и провозгласили все учения и все в практике, в том числе и те, которые мы с вами здесь изучаем. То есть, знаете как, во всем есть иерархия. И вот самый высший уровень, да, на этот самый высший уровень вы можете выйти через своих предков. А если вы таким образом можете выйти через своих предков, вы, как это призывают многочисленные техники и практики йоги, можете подключить, что называется, тяжелую артиллерию. Я пользуюсь такими военными терминами, да, в борьбе со своим неведением. Действительно, если вы хотите ускорить свою практику, то желательно заручиться поддержкой тех, кто смог бы обезопасить эту практику, кто смог бы вам помочь. И как бы йога в этом смысле утверждает, что для учителей и учительниц, которым мы испытываем доверие, нет, ну, то есть нет таких факторов, как время и расстояние. Где бы они ни находились, или когда бы они не провозгласили свое учение, а затем, значит, они, достигнув высшего состояния, для вас в каждую минуту открыта дверь к ним. Но только лишь при одном условии. Вы сами первые к ним обратитесь. Вселенная очень ненавязчива, даже абсолют не надоедает нам, значит, своим присутствием, если мы его не просим. То есть, это принцип свободы. Это высочайший принцип йоги. Поэтому, если мы хотим привлечь в свою жизнь какие-то энергетические составляющие, какие-то, знаете, вдохновения от древних йогов или йогинь, дабы они внушили нам правильную линию поведения, дабы они помогли нам справиться с нашей неконтролируемой агрессией, тупостью, глупостью, дабы они подсказали нам правильный ход, да, следующий правильный ход, то мы в принципе можем обратиться к ним напрямую. Каким образом? Мысленно. И вот, конечно же, возникает вопрос, а как себе представлять этих учителей или учительниц йоги, или, ну, йогов или йогинь древности? Как они выглядят? Ну, друзья, строго говоря, для этих людей, так сказать, вернее, для йогов и йогинь, фактор внешнего вида для них, знаете, еще меньше имеет значение, чем для вас поменять пиджак, скажем, на свитер, а свитер там на какой-нибудь халат. Они могут принимать любые облики, которые способствуют их работе. Поэтому конкретный облик Вот какой захотите, в таком они и придут к вам. Но возникает другой вопрос. Иногда мы смотрим там на изображения тех же наших индусских учителей, и вот тут вот всплывает вот эта вот засада, да, неприятие чужого. И нам тяжело иногда медитировать на учителя или учительницу йоги, как на индусов. Родовая йога говорит, так и не надо. Медитируй, как на своих предков. Медитируй на своих пра-пра-пра-пра-пра-пра. И на каком-то уровне они сольются в единое целое. Не будет разницы. Это очень, друзья, ну, во-первых, это очень такой жизнеутверждающий гуманистический принцип о единстве всего живого, о том, что все мы, в общем-то, что называется, братья и сестры, все мы имеем единых предков. А с другой стороны, друзья, это совершенно практический момент в йоге. Вот несмотря на свою такую гуманистичность, это одна из самых серьезных, если угодно, рабочих вещей в йоге. До тех пор, пока у вас не будет доверия, не будет преемственности. Если не будет преемственности, не будет посвящения в йогу, не будет передачи высшего знания в йогу. И не потому, что кто-то не желает вам дать эту йогу, не желает дать вам это посвящение, а потому, что вы замкнулись. Знаете, это то же самое, просить посвящения и не доверять. То же самое, что приглашать в гости друзей, обзвонить всех, а потом на засов закрыть дверь, замуровать, забить, значит, окна, двери и мучиться, что чё ж вы не приходите-то, чё ж вы не приходите. Вот, поэтому это очень, на самом деле, типичная ситуация. Точно так же и в обучении. Если у вас нет доверия к тому человеку, у которого вы берете ту или иную практику, так лучше и не берите эту практику. Почему? Потому что у вас всегда останется, знаете, на подсознании эта ассоциативная связь между человеком, которому вы не доверяете, и практику, которой вы якобы доверяете. И вот в самый неподходящий момент, где у вас должно быть безмыслие или одномыслие, однонаправленность, у вас будет вот этот раздрай. Ваши эмоции, с одной стороны, будут не доверять, а с другой стороны, тянуться. И вас начнет, значит, на это самое, раздирать напополам. Этого быть не должно, вы ничего не достигнете. Это две силы в прямо противоположные стороны. Вот, поэтому вот такой вот, как бы, вот он личностный акцент понятный достаточно. То есть, и как его выработать? А очень просто. Выработать через тех людей, которые проверены. Друзья, тем фактом, что вы живы на этой земле до сегодняшнего дня, сидите в этом зале и слушаете лекцию, можно считать, значит, что этот факт подтверждает, что вы можете доверять своим родителям. То есть, понимаете, они могли вас фактически, ну, не будем говорить, что они вас могли не рождать, они могли сделать аборт, и вас бы не было. И в конце концов могли бы, значит, вас во младенчестве, значит, это выкинуть на помойку. А нет. Они доказали, что им доверять можно. И у вас, безусловно, какие бы у вас ни были отношения с родителями, иногда, понятно, эти отношения бывают совершенно не сахар, но они уже не сахар по другим пунктам, понимаете? Это уже что-то идет из области умствования, из области интеллекта, опять же, из области тех каких-то паразитических иногда идей, которые захватывают умы то детей, то родителей, то обоих вместе, и они начинают там что-то делить, значит, или там как-то конфликтовать. Но это всего лишь, друзья, знаете, момент этих споров, распри, пока вот и родители, скажем, и дети в твердой памяти и здравом рассудке. А дети, когда они были маленькие, никаких споров не было. И родители, когда уже начинают стареть, уже им все равно, тоже никаких споров. Да, понимаете, да? То есть это вопрос, знаете, таком в плохом смысле слова умствования. То есть вас с вашими родителями объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Да, вы считаете себя там умными людьми. Да, может быть, ваши родители тоже считают себя бывалыми людьми. Но это все, знаете, пленка, поверхностная, тонюсенькая пленка над теми глубинами, которые вас объединяет. А вас объединяет родство. не было бы одних, не было, было и других. Не, не, будет, не было бы ваших родителей, вас бы не было со всеми вашими учеными степенями и со всеми вашими философскими идеями и со всем прочим. С другой же стороны, если вас не будет, то, соответственно, никакого шанса, что у вас не будет дети, что у вас будут дети. Соответственно, и родители ваши начинают проигрывать. То есть мы все объединены в эту невидимую такое действительно переплетение, которое называется жизнь, друзья. И вот невозможно для вас как бы выдернуться из этого мира, значит, без учета вот этих многочисленных связей. И если вы хотите достичь состояния просветления, а оно формально предоставляет вам полнейшую свободу, после которой вы можете выйти из этих переплетений, то прежде чем выходить, вы должны осознать все видимые или невидимые связи, которые вас объединяют со всем живым. Друзья, наша часть лекции закончилась.